Глава 4. С тех пор Джослин ревностно принялся за труды. Натянув кожаные ноговицы, он объезжал по глубокой грязи окрестные церкви, проверял своих викариев, произносил проповеди перед изможденными прихожанами. Он проповедовал и в городских церквах, где состоял архидиаконом. В соборе святого Фомы, вещая с высот Трифория, над серединой нефа, где полукружьем стояли люди, поднявши кверху лица, он вдруг поймал себя на том, что исступленно говорит о шпиле и постукивает кулаком по каменному пюпитру. Но люди стонали и били себя в грудь не от его слов, а потому что он говорил с таким исступлением, и еще потому что стояла пора дождей, наводнений, голода и смерти. Поутру ветер разогнал дождевые тучи, и когда Джослин вернулся в собор, то мог, наконец, снова окинуть взглядом весь храм. Но теперь это было самое обыкновенное здание. Столько-то футов в длину, ширину и высоту, лишенное блеска и величия. Джослин взглянул в холодное небо, но там ничего не было. Он пошел к себе и стал смотреть в узкое оконце, потому что в оконной раме стены собора иногда обретали особую четкость и значительность, как на картине. Но теперь перед ним был просто огромный сарай. И к тому же собор как будто стал ниже, хотя Джослин знал, что ему это только кажется. У канавы под стеною земля, поросшая жесткой травой, вспучилась от сырости, словно камень выдавливал землю, и теперь он ощущал не столько величие славы Божией, сколько тяжесть громады, сложенной людскими руками. А видение шпиля стало далеким, как сон, запомнившийся с детства. И тогда он думал о старом Ансельме, с которым было связано его детство. В голове всплывала мысль, у кого же он теперь будет исповедоваться? Но он с досадой встряхнулся и сказал в пустоту сквозь стиснутые зубы: «Я творю волю моего небесного Отца». В эти дни он оставил без ответа еще одно письмо леди Эллисон. И все же ветер принес перемены. Он разогнал тучи и, задувая в открытые двери, очистил собор от вони. Полые воды понемногу спадали, оставляя гниль и разрушения повсюду, кроме троп, которые уже подсыхали, и мощенных дорог, где могли проехать повозки. Теперь, подходя к западной двери, он видел, что каменные головы присмирели, замерли и ждут, напряженно разинув рты, что будет дальше. Он останавливался и раздумывал о том, с каким тщанием и вдохновенностью могучие строители возводили собор, потому что эти головы словно выросли, вздулись на камне, как нарывы или прыщи, очищающие от недуга, жертвуя собою ради чистоты и здоровья всего тела. Теперь, когда дождя не было, он видел мхи и лишайники, зеленые и черные, отчего казалось, что некоторые из голов поражены болезнью. Они бросали по ветру немые кощунства и злобные насмешки, бесшумные, как смерть, которая косит людей где-то далеко в чужих землях. Святые и мученики, исповедники и праведники у западной стены – бесстрастно перенесли зиму, а теперь обсохли и готовы были также бесстрастно перенести летний зной. Он чувствовал, что силы как будто понемногу возвращаются к нему. Вспоминая о Роджере-каменщике, который был орудием в его руках, и о женщинах, вращавшихся вокруг него, он говорил себе: «Она праведница», и верил, что этого довольно. Потому что все постепенно налаживалось. На собраниях капитула реже слышался кашель, и только один из каноников умер, дряхлый канцелярий неверными ногами переступил последний порог. И поскольку смерть его не была ни мучительной, ни скоропостижной, и над ним успели совершить все положенные обряды, следовало скорее радоваться, чем скорбеть. Тем более, что новый канцелярий был молод и смирен. Незаметно пришло время снять занавеси в аркадах, и мальчики из певческой школы теперь играли на воздухе, стараясь залезть на высокий кедр. А однажды утром, войдя в собор, он вдруг увидел, что храм снова полон мирской суеты. Люди глазели на яму у опор или на дыру в своде. Теперь, когда река вернулась в берега и на небе сквозь облака проглядывала синева, вода из ямы ушла, и Роджер Каменщик, спустив туда свечу, не увидел ее отражения. Его армия приободрилась. Рабочие насвистывали, взбираясь по лесам к своду и по винтовой лестнице в Трифорий. Возвращаясь оттуда с пустым лотком или с корзиной, они возвещали о своем приближении свистом или песней, столь же безразличные к строгости Великого Поста, как каменные изваяния. Напрасно Джослин жаловался Роджеру Каменщику, что его армия слишком шумит. Под тростниковым навесом у северного трансепта все время что-то строгали, а с крыши беспрестанно доносились удары и топот. Но Джослин в эту пору Великого Поста готовился к решительной битве и, поглощенный приготовлениями, был бессилен перед веселой армией, как девчонка, которая пасет слишком много гусей. Он беспомощно слушал, как они распевают свои песни, беспомощно видел, как передразнивают Пенгала, беспомощно смотрел на Роджера и Гуди в шатре и все твердил: «Я творю волю моего небесного Отца». Однажды утром, войдя в собор: «Поднимите врата верхи ваши», и, остановившись у ямы, которая больше уже не смердела, он уловил что-то новое в шуме, доносившемся сверху. Он запрокинул голову так, что заболела шея, и в глаза ему засиял клочок неба, звонкий, головокружительный, невероятный, чудесно голубой. И подобно тому, как рама его узкого оконца порой придавала глубину и выразительность тому, что открывалось за нею, края маленького отверстия были словно оправой, в которой клочок неба сверкал, как драгоценный камень. Наверху строители разбирали крышу, отгибали свинцовые пластины. Голубой просвет разрастался в длину и ширину, объединяя землю с небом как раз там, где скоро, очень скоро вознесутся стройные линии, воплощая собой бесконечность. Запрокинув голову и открыв рот, он смотрел вверх прищуренными влажными глазами. Он видел, как там суетились люди, которые делали, что им велено, но не ведали, что творят. Видел, как белая полоска вторгалась в голубизну, потом исчезла. Слышал, как подошла Рэчел, треща языком, но не обратил внимания на ее болтовню и не знал, долго ли она пробыла рядом и куда ушла. Шея его болела, но он не замечал этого, радуясь, как радуется ребенок, бегающий по цветущему лугу, а голубое пятно, расширяясь, затуманилось в его глазах и превратилось в искрящийся каскад. Наконец он дал отдых шее и погрузился в паутину света медовых волос, протянувшихся от окон, призрачных огней, которые плыли в его голове и старались затмить голубизну неба, еще дрожащую перед глазами. И отныне, всякий раз, как армия Роджера работала на крыше, небо смотрело прямо в жадно разинутую пасть ямы. Вскоре стало видно сплетение балок. Потом их убрали одну за другой. Рабочие на полозьях втащили в собор огромный кусок парусины, которому с купола протянулись канаты. Парусину с пением вздернули кверху. Когда работы кончились, она закрывала небо, иногда на нее обрушивался ливень, и там наверху словно проходила процессия и слышался рев. А когда погода прояснялась, возвращались строители и снова открывали небо. Каждый день главный мастер осматривал яму. Один раз он сам спустился туда, но сразу же вылез, качая головой, и на ногах у него налипла грязь. Он молчал, зато Рэчел объясняла, как подвигается дело, всякому, кто хотел, а иногда и не хотел ее слушать. Великий пост кончался. Близилась Пасха. Джослину приходилось выслушивать жалобы, что шум с крыши слышен даже в капелле Пресвятой Девы. И он решил, что пора ему самому залезть наверх и все осмотреть. Он осторожно, с трудом поднялся по винтовой лесенке. И, наконец, очутился над сводом на высоте 120 футов, откуда яма казалась крошечной черной точкой. Перед ним был огромный четырехугольник, огражденный зубцами, залитый светом и воздухом. Он пробрался среди таинственных деревянных и каменных сооружений и выглянул наружу. Внизу был двор, посреди которого бугорком торчал кедр. Мальчики из певческой школы бегали по траве в запуске или сидели, склонясь над шашками на парапете аркады. И Джослин вдруг почувствовал, что любит всех чистой и радостной любовью. Волнение переполняло его. Он отдернул голову, пролетавший ворон едва не задел его крылом по лицу, огляделся и вновь почувствовал волнение. Оказалось, он стоит у начала новой кладки. Первый ряд камней уже обозначил четверик. Каменщик клал слой известкового раствора, тонкий, как пленка белка в яйце. Джослин стиснул руки, поднял голову и торжественно воззвал ко всем разом, и к мальчишкам, и к немому, и к Роджеру-каменщику, и к Гуди. «Ликуйте, черри иерусалимские!» Наступила Пасха, и это особенно чувствовалось в капелле Пресвятой Девы, где праздник возвестил о себе покровом из небеленого холста на алтаре. Свечи тоже были, как небеленый холст, прихожане валили толпой, и гроб ждал ангела, несущего благую весть, что он воскрес. А у опор, куда свет легко проникал через узорные стекла, Пасха явила себя по-иному — шумом и сиянием солнца. Каменная кладка стала быстро расти. И однажды Джослин, выглянув в окно своей комнаты, увидел, что белый камень уже поднялся выше зубцов. Вскоре четверик, в свою очередь, начал обрастать лесами. Сперва появился один настил, потом второй. Бревна из леса Айво вползали в собор через пролом в северном трансепте. Со свода спускали канаты, и бревна уходили вверх торчком, как стрелы, а люди сторонились их. Джослин захотел было посмотреть, что с ними делают потом, но мастер не пустил его. Когда же он, наконец, снова поднялся наверх, то увидел, что бревна из леса Айво, или его отца, образовали четырехугольную основу для перекрытия, которое должно было появиться на уровне прежней крыши. Но посередине осталось квадратное отверстие, и небо все так же низвергалось сквозь него. Каменная кладка с четырех сторон стала расти неравномерно, каменщики оставляли просветы, и Джослин понял, что здесь будут окна высотой в 50 футов, освещающие башню. Капелла Пресвятой Девы украсилась цветами. Бледные лица прихожан ожили, нежные уста детей источали хвалу. Пришел Айво в полном облачении. Его должны были рукоположить в каноники. Он предстал перед тремя священнослужителями и читал из толстой Библии, а может быть, просто повторял на память. Определить было трудно, потому что читал он «Отче наш» и «Богородицу». Однако новый канцелярий сказал, что теперь Айво читает неплохо. Последовало торжественное рукоположение, и солнце заглядывало в маленькие окна, озирая на стеклах житие святого Альтхельма. Джослин сидел за пюпитром и всем существом своим чувствовал, как растет башня. Он ждал Айво, который подошел с подобающим достоинством. И вот в капелле Пресвятой Девы Джослин взял его теплую руку в свою. Обычные вопросы, благословения, рука в пасторской руке, переносный алтарь и, наконец, среди свечей и цветов, поцелуй мира. А потом Айво снова отправился на охоту. Тем временем воздух и земля становились все суше, и вот снова появилась пыль. Джослин тщательно обдумал, как с ней справиться, но ему пришлось молча махнуть на все рукой, потому что Пенгал и его помощники пали духом. Грязь, оставшаяся в нефах, высохла и повисла пыльным облаком. Кроме того, пыль летела через квадратные отверстия над опорами. Она лежала повсюду небольшими кучками и холмиками. Она сверкала в лучах солнца, расползалась и бугрилась по надгробиям. Крестоносцы, застывшие в геральдическом безмолвии на каменных плитах меж колонн нефа, уже не сверкали родовыми гербами, а оделись в грязные кольчуги или латы навозного цвета, словно здесь же и были повержены в кровавом побоище. По эту сторону дощатой перегородки храм стал мирским, как конюшня или пустой сарай для сбора десятины. Весь его божественный смысл сосредоточился теперь наверху, в квадратной башне. Леса внутри башни поднимались все выше, и снизу казалось, будто смотришь в печную трубу, где усердно вьют гнездо птицы. Оттуда свисали канаты, подмостки суживали просвет, прямые стойки лесов словно сходились далеко вверху, наклонные стремянки были переброшены от настила к настилу, и повсюду неутомимо сновали строители. Они уже не шумели и не смеялись, как в первые дни весны, а стали молчаливыми и сосредоточенными. Прежде, работая внизу, они держались небрежно и самонадеянно, но теперь, на высоте почти 200 футов, они словно постигли какие-то тайны, недоступные никому другому. И оттуда почти всегда доносился лишь деловой шум. Там стучали, строгали, тесали, скребли. Идя в капеллу Пресвятой Девы служить мессу или предаваться одиноким размышлениям у алтаря, Джослин иногда останавливался и, взглянув вверх, видел, как кто-нибудь из рабочих проходит на головокружительной высоте по шаткой доске, перекинутой наискось с бревна на бревно. Он смотрел, как очередной камень из Пенгалова царства медленно поднимается кверху в деревянном лотке или раскачивается, повиснув на канате. Он смотрел, как Роджер-каменщик тяжело и осторожно взбирается по стремянкам, и под мышкой у него угольник, а с пояса свисает свинцовый отвес. Кроме того, он носил при себе еще какой-то странный металлический снаряд с дырочкой для глаза. Роджер часами нацеливал это приспособление вдоль стен или из угла в угол. Проделав измерения угольником или металлическим снарядом, он повторял их в обратном порядке и всякий раз опускал отвес. При этом он отрывал от дела двоих, а то и больше рабочих. Видя, как они теряют время, Джослин задыхался от отчаяния и не уходил, пока неотложные обязанности или письма, принесенные отцом безликим, не заставляли его опомниться. Но, улучив минуту, он снова возвращался к опорам, смотрел вверх, вскрикивал, и немому юноше, который ваял уже третью каменную голову настоятеля Джослина, было нелегко работать. Однажды он увидел, что люди собрались на самом верху кучками и о чем-то спорят. Он видел, что Роджер-каменщик то старается их развеселить, то заискивает перед ними, притворно сердится или взывает к их благоразумию, но они потеряли понапрасну не один час и лишь потом нехотя вернулись к работе. Тогда мастер вместе с Джаном спустился вниз, и они занялись каким-то делом. Джослина Роджер со злобой отстранил. Он ставил на пол плошки с водой, подкладывал снизу дощечки, нацеливал свой снаряд. Он сделал зарубки на всех четырех опорах и поверх каждой зарубки поставил отметку мелом. Теперь он по два и по три раза в день возвращался к этим отметкам. Иногда он становился у входа в южный трансепт и смотрел на каждую отметку, а потом на их отражение в плошках с водой. Когда мел осыпался, он ставил новую отметку. Но Джослин радовался и, проходя мимо него, со смехом качал головой. Время от времени он спрашивал Роджера: «Как, сын мой, неужели ты до сих пор не обрел веры?» Мастер не отвечал и только раз, казалось, хотел что-то сказать. Накануне ангел так укрепил Джослина, что он чувствовал в себе силы взвалить на плечи весь собор. Когда он шел через главный неф, по которому в тот миг пробегала Гуди, ему захотелось излить перед кем-нибудь свое торжество, и он крикнул Роджеру, который стоял над плошкой с водой: «Видишь, сын мой, я тебе говорил, опоры не оседают!» Роджер открыл рот, но ничего не сказал, потому что увидел Гуди, которая теперь быстро шла через северный неф. И Джослин понял, что мастер сразу забыл о его существовании. Он продолжал свой путь, чувствуя, что его торжество как будто слегка потускнело. К тому же Рэчел в эти дни особенно докучала ему. Когда Джослин смотрел вверх, она стояла рядом, но вверх не смотрела, а без конца болтала, трещала языком, не давала покоя, и у него оставалось только одно уже испытанное средство — не обращать на нее внимания. Она говорила, что от высоты у нее как на грех кружится голова, а Роджер почти все время работает наверху, и это так опасно. Зато она всегда поджидала Роджера у лесов, и едва он спускался, оба снова начинали вращаться один вокруг другого, словно были одни, и никого больше на свете не существовало. Видя это, Джослин всякий раз содрогался и думал, что они казались бы скорее братом и сестрой, чем супругами, если б он не знал о них этой грязной нелепости. Он, смуглый, вспыльчивый, тяжеловесный, но ловкий. Она, вспыльчивая, смуглая, крепкая, неугомонная. А Пенгл тем временем одиноко жался к стене или стоял в задумчивости, опершись на метлу, или ковылял куда-то, преследуемый насмешками мастеровых. Гуди Пенгл проходила мимо опор, хотя могла бы попасть домой и другой дорогой, низко к самой груди склонив голову. Роджер Каменщик наводил свой снаряд на меловые отметки. Иногда Джослин сам себе удивлялся, или, вернее, его удивлял какой-то темный уголок в его душе, заставлявший губы произносить слова, которые представлялись бессмысленными, и однако эти слова выражали торжество или отчаяние. То ли еще будет? Но потом, тщательно обо всем рассудив, он прозревал, как обернется дело, кивал головой, шел к себе и ждал ангела, у которого обретал утешение, но не совет. Однажды в июне Джослин пришел в собор с головной болью. Накануне ангел, утешавший его, был особенно щедр, и теперь он то робко, то исполняясь гордости, то снова робко, без конца возвращаясь к одной мысли, сушившей его ум, повторял себе, что это награда. Ибо, несмотря ни на какое сопротивление, он заставил рабочих построить первый ярус башни. А потом он понял, что ангел приходил предостеречь его, ибо дьяволу была дана власть терзать его ужасней прежнего, и последний час перед пробуждением был отравлен чудовищными кошмарами. Ранним утром он пришел в собор помолиться. Уже рассвело, и он надеялся застать армию Роджера за работой. Но пыльный сарай был пуст и безмолвен. Он остановился возле высохшей ямы, посмотрел вверх и почувствовал, как в голове разгорается пламя, рождая новую боль, потому что птичьи гнезда в каменной трубе покинуты. Канаты висят, колеблемые сквозняком, а вокруг все неподвижно, только розовое облачко потихоньку ползет над собором, застилая просвет сверкающим покрывалом. Он опустил голову и, повинуясь какой-то смутной тревоге, поспешил в Пенголово царство, но в домике было тихо, и стеклорезы куда-то исчезли. Он вернулся в собор, где шаги его отдавались громким эхом, бодро прошел в северный трансепт и выглянул через пролом, отыскивая мастеровых. И тут он увидел всю их армию. Они столпились под навесом, где с осени лежали бревна. С краю, молча, не шевелясь, стояли женщины. Мужчины залезли на бревна, которые еще не были убраны. И в глубине виднелся Роджер Каменщик. Его голова и плечи темнели в дальнем конце. Он что-то говорил, но Джослин не мог расслышать слов, потому что был далеко, и к тому же вся толпа шумела и волновалась. Выглядывая из-за неровного края пролома, Джослин, умудренный, скорбно кивнул в ответ на свои мысли, а голову его терзала жгучая боль. «Они хотят, чтобы я прибавил им пенни в день». Он ушел в капеллу Пресвятой Девы, где уже ожили восточные окна, и помолился за мастеровых. И, словно вызванные молитвой, они пришли к опорам, он услышал их голоса и шум, еще не успев сосредоточиться. С омерзением обратился он мыслью к козням дьявола, кляня свою окаянную плоть. Но шум в нефе и собственные его воспоминания мешали ему. Он понял, что не молится, а думает, преклонив колени, подперев рукой голову и глядя перед собой пустым взглядом. «Предстоит самое тяжкое испытание», — сказал он себе, — «и надо собрать все силы». А потом вдруг его вырвали из задумчивости. Рядом стоял немой без кожаного фартука и без обтесанного камня в руках. Он что-то мычал пустым ртом. Он даже коснулся Джослина, зовя его за собой, и снова убежал в шум и суету к опорам. «Надо пойти к ним», — подумал Джослин, глядя вслед немому сквозь боль, от которой пылала его голова. Он сказал вслух: «Моя пища слишком скудна. Великий пост истощил меня. Разве смею я умерщвлять свою плоть? Она ведь потребна для святого дела». Возле опор раздались крики, и он в тревоге вскочил. Он быстро прошел через галерею и остановился у опор, мигая от яркого света. Солнце радужными нимбами сияло перед его глазами и без того ослепленными пылающей болью, но он наморщил лоб и отчаянным усилием воли заставил глаза прозреть. Он не сразу понял, что происходит, потому что к нему бросилась Рэчел, она вертелась вокруг него, треща языком, и потребовалось еще одно усилие воли, чтобы перестать ее слышать. Вся армия собралась у опор. Целая толпа. Женщины, вроде Рэчел, теснились в северном трансепте. И он сразу заметил, что толпа растет, подходят все новые люди и, пошептавшись, напряженно застывают на месте. Как будто труппа лицедеев готова начать игру и ждет лишь удара барабана. Тут была Гуди Пенгл, и сам Пенгл со своей метлой, и Джеан, и Немой, и Роджер Каменщик. Они напоминали фигуры на башенных часах, которые замерли в неживых позах и ждут, когда часы начнут бить. Они стояли неровным кругом, обступив яму. У края ямы, и как ни был Джослин обессилен и немощен, он оценил хитроумные приспособления, была установлена на треножнике металлическая пластина, которая отражала солнечный свет, направляя его вниз, на дно. Джеан и Роджер присели на корточки по другую сторону и смотрели вниз. Джослин быстро подошел к яме, и Рэчел не отставала от него, треща над самым ухом. Но едва он приблизился, мастер поднял голову. «Ну-ка, отойдите все подальше, живо! Прочь к трансептам!» Джослин только было открыл рот, но тут Роджер яростно зашипел на Рэчел: «Эй, ты, не засти света, прочь во двор!» Рэчел исчезла. Роджер Каменщик снова склонился над краем ямы. Джослин встал рядом с ним на колени. «В чем дело, сын мой, скажи?» Роджер пристально всматривался вниз. «Глядите на дно! Не двигайтесь и глядите!» Джослин оперся на руки, наклонился вперед, почувствовал, как через шею и затылок словно хлынул кипяток, и еле удержался от крика. Он зажмурил глаза и ждал, пока в них погаснут вспышки мучительной боли. Над ухом раздался шепот Роджера: «Глядите на самое дно!» Он поднял веки, и отраженный солнечный свет мягко коснулся его глаз. В яме было тихо и пусто. Джослин видел все пласты сверху донизу. Сначала камень, те самые плиты толщиной в 6 дюймов, которые были под их коленями. Потом, словно свисая с этой каменной губы, щебень, сцементированный известкой. Дальше слоем в несколько футов какие-то волокна, быть может, обломанные и расщепленные концы бревен. Под ними темная земля вперемешку с галечником и еще более темное дно, тоже усыпанное галечником. Джослину казалось, что смотреть здесь не на что, но мягкий свет, отраженный металлическим зеркалом, давал отдых глазам. Кругом все притихли. И вдруг Джослин увидел, как вниз полетели камень и 2 комка земли, а потом прямо под ним обвалилась глыба не меньше 1 квадратного ярда и с глухим стуком легла на дно. Она увлекла за собой камни, и они упали на свое новое ложе, тускло поблескивая в отраженном свете. Джослин ждал, пока они улягутся, и вдруг волосы дыбом встали у него на затылке, потому что камни не улеглись. Вот один дрогнул, словно забеспокоился, и Джослин увидел, что все они движутся, подергиваются, как личинки. Сама земля двигалась под ними, и от этого личинки копошились, словно каша закипала в горшке. Они трепетали, как пыль над барабаном, когда на нем выбивают дробь. Джослин быстро простер руку, словно хотел охранить дно. Он взглянул на Роджера Каменщика, который не сводил глаз с личинок. Губы его были плотно сжаты, и лицо отливало прозрачной желтизной, особенно заметной в отраженном свете. «Что это, Роджер? Что это?» Там было нечто живое, нечто запретное для глаз, неприкасаемое. Сама подземная тьма кружилась, бурлила, закипала. «Что это, скажи?» Но мастер все смотрел вниз напряженным взглядом. «Судный день грядет из глубины. А может быть, там внизу крыша ада? Может быть, это корчатся грешники, осужденные на вечные муки, или безносые скелеты ворочаются в могилах и хотят восстать? Или же просыпается освобожденная, наконец, от оков живая языческая земля, матерь богов?» Джослин невольно зажал себе рот. И вдруг судороги прошли по его телу, и он, повторяя все то же движение, раз за разом подносил руку к губам. У юго-западной опоры всплеснулся пронзительный крик. Там стояла Гуди Пенгл, и около ее ног перекатывалась упавшая корзина. Под ступенями, которые вели в хор, отгороженный дощатой стенкой, раздался мощный удар. Джослин стремительно рывком повернул голову и увидел, как брызнули во все стороны каменные осколки, словно кто-то разбил замерзшую лужу. Треугольный обломок величиной с его ладонь долетел до края ямы и упал на дно. И в то же мгновение возник звенящий, невыносимый, немыслимый звук. Он исходил неведомо откуда, его нельзя было проследить, потому что он всюду был одинаков. Он острыми иглами впивался в уши. Еще камень упал, рассыпался, осколок звякнул о металлическое зеркало, а вокруг уже бушевали человеческие голоса, крики, проклятия, визг. Все задвигалось, и это движение сразу стало яростным и безудержным. Люди бросились кто куда, не разбирая дороги, только бы выбраться наружу. Джослин вскочил, попятился. увидел руки, лица, ноги, волосы, блузы, кожаные робы. Все это промелькнуло перед ним, не задевая сознания. Зеркало с грохотом упало. Джослина отшвырнули к опоре, и кто-то, но кто, взвизгнул рядом, совсем рядом. «Земля ползает!» Он закрыл лицо руками и тут услышал голос мастера. «Не с места!» И словно чудом шум замер, осталось лишь пронзительное, безумное, звенящее напряжение. Тогда мастер крикнул снова: «Не с места! Слышите? Тащите камень, какой попадет под руку! Заваливайте яму!» И снова шум, но теперь он звучал протяжным хором: «Заваливайте яму, яму, яму!» Джослин прижался к опоре, а толпа бурлила, откатывалась. «Теперь я знаю, что мне делать», — подумал он. «Вот для чего я здесь». Толпа уже возвращалась, чьи-то руки несли каменную голову настоятеля Джослина и швырнули ее в яму, а он тем временем скользнул за опору в галерею. Он бросился не в капеллу Пресвятой Девы, а в хор, и упал на колени перед пюпитром у самого престола. Камни пели. Этот звук пронзал его, но он отбивался, стиснув зубы и кулаки. Его воля вспыхнула яростным пламенем, и он вогнал ее в четыре опоры, втиснул в камень вместе с болью в затылке, в висках, в спине. Возрадовался в помрачении чувств, огненным кругам и вспышкам. Пускай бьют прямо в открытые глаза, сильнее, еще сильнее. Стиснутые кулаки тяжело лежали перед ним на пюпитре, но он не замечал их. Смятенный, но упрямый, он чувствовал: это тоже молитва. И он стоял на коленях, недвижный, скорбный, терпеливый. И пение камней неумолчно звучало в его голове. Под конец он вообще перестал что-либо понимать и знал лишь одно, что держит на своих плечах весь собор. Он замер, время словно остановилось, и вокруг была пустота. Только когда он с недоумением увидел перед собой два бугра, пришло ощущение, что он вернулся издалека, неведомо откуда. Вглядываясь в эти бугры сквозь огненные вспышки, они теперь были не такие яркие и не метались, а как бы плыли, он понял, что это его кулаки, все так же вдавленные в пюпитр. Вдруг он спохватился, почувствовал, что ему чего-то не хватает, и чуть не вскрикнул от ужаса, но тут же понял, что просто камни перестали петь. Наверное, они уже делали свое дело у него в голове. Он глянул поверх своих кулаков и увидел Роджера Каменщика, который стоял перед ним и чуть заметно улыбался. «Преподобный отец!» Джослин сразу опомнился, хотя все еще был оглушен. Слишком многое переменилось, предстало в ином виде. Он облизал губы и заставил себя разжать кулаки, но над тем, что сжималось у него внутри, он не был властен. «Что скажешь, Роджер, сын мой?» Роджер Каменщик улыбнулся, теперь уже открыто. «Я смотрел на вас и ждал». «А видишь ли ты, как накалена моя воля, упрямец? Я боролся с ним, и он не одолел меня. Я всегда рад тебе помочь, когда у тебя есть нужда во мне». «Вы?» Мастер сцепил руки на затылке и качнул головой, словно стряхивал что-то. «Вот оно что!» — подумал Джослин. «Он почувствовал себя свободным, Он думает, что теперь свободен. Он не понимает, не знает. У него сейчас легко на сердце. Мастер опустил руки и задумчиво кивнул, как бы соглашаясь. «Ваша правда, отец. Я не спорю, вы всегда принимали нашу работу близко к сердцу. Конечно, вы не могли предвидеть. Но ведь все решилось само собой, верно? И отчасти я рад. Или нет, я рад от души, теперь все ясно».
«Что же именно?»
Роджер Каменщик рассмеялся безмятежным смехом в полумраке собора. «Да ведь тут и говорить не о чем. Строить дальше нельзя».
Губы Джослина скривились в улыбке. Роджер маячил где-то далеко, совсем крошечный. «Вот сейчас, — подумал он, — сейчас посмотрим. Объясни мне».
Мастер пристально осмотрел свои ладони, отряхнул с них пыль.
«Вы сами все знаете не хуже меня, преподобный отец. Выше нам не подняться», — он усмехнулся. «Как-никак первый ярус готов. Можно поставить башенки по углам, и над каждым окном будет по голове настоятеля Джослина. Кстати, их придется ваять заново. Мы наведем крышу, и посередине можно установить флюгер.
Если сделать больше, земля снова начнет оползать. Да, вы были правы. Это невероятно даже для тех времен, но у собора нет фундамента. Вообще никакого. Под ним просто земля».
Выдерживая страшную тяжесть собора и ожидая, что ангел вот-вот вернется, Джослин выпрямился и сложил руки на коленях. «Что нужно, Роджер, чтобы тебя успокоить? Я хочу знать, как сделать шпиль надежным по всем правилам твоего искусства и мастерства».
«Это невозможно. Или, скажем так, мы тут не можем ничего поделать. Будь у нас сколько угодно времени и денег, я уж не говорю о мастерстве.
Ну, тогда мы могли бы разобрать весь собор по камешку. Мы вырыли бы котлован 100 на 100 ярдов и, скажем, футов на 40 в глубину, а потом заполнили бы его камнем. Но, конечно, сперва его залило бы водой. Посчитайте, сколько потребуется людей с ведрами. И представьте себе, что Неф все это время стоит на краю трясины. Вы меня понимаете, отец мой?»
Джослин повернулся и сквозь пламя, пылавшее у него в голове, взглянул на престол.
«Вот как это бывает! — подумал он. — Вот как бывает, когда приносишь себя в жертву, и жертва угодна Богу.
Ты боишься дерзнуть?
Я дерзал до последнего.
Какое там? Где же твоя вера?
Думайте что угодно, отец мой, но теперь конец. И говорить больше не о чем.
Вот что чувствуешь, когда твоя воля слита с великой беспредельной волей.
Видно, Роджер, ты нашел, наконец, другую работу. Где же это? В Малмсбери?
Мастер равнодушно посмотрел на него.
Ну, пусть так, если хотите.
«Да я не хочу, я знаю, и ты тоже знаешь. Там ты думаешь перезимовать и получить работу для своей армии?
Надо же людям жить!»
У опор всколыхнулся шум, который пробудил в Джослине досаду.
Он закрыл глаза и сказал сердито: «Кто это там?»
«Мои люди, они ждут».
«Ждут нашего решения. Земля решила за нас». Тяжелое дыхание мастера раздавалось совсем близко у самых зажмуренных глаз Джослина.
«Отец, надо остановиться, пока не поздно.
Пока есть другая работа для твоей армии». Теперь и в голосе мастера зазвучала злоба. «Ну что ж, я спорить не стану».
Джослин почувствовал, что дыхание удаляется, и быстро простер руку.
«Подожди! Подожди минутку!»
Он сложил руки на пюпитре и осторожно опустил на них голову. Он подумал: «Сейчас все тело мое вспыхнет огнем, и сердце будет корчиться в пламени. Но это мое предназначение.
Роджер, ты здесь?
Ну?
Выслушай меня.
Что на свете ближе, чем брат брату, дитя матери? Ближе, чем рот и рука, мозг и мысль? Видение, Роджер. Я знаю, этого ты понять не можешь».
«Нет, могу».
Джослин поднял голову и вдруг улыбнулся.
«Можешь? Да?
Но есть предел, за которым видение не более чем детская сказка».
«А-а-а!»
Он медленно, осторожно покачал головой, и огни поплыли перед глазами.
«Значит, ты ничего не понимаешь, ничего!»
Роджер снова подошел к нему по гладким плитам пола и остановился, глядя на него сверху вниз.
«Преподобный отец, я восхищаюсь вами, но против нас сама земля.
Ближе, чем земля к ступне...»
Роджер упер руки в бока, отбросив последние сомнения. Голос его зазвучал громче.
«Слушайте, можете говорить что угодно. Я все решил».
«Ты?
Но не я. Конечно, я понимаю, что это для вас значит. Поэтому я и хочу вам все объяснить. Видите ли, тут есть еще помеха. Меня заманили».
«Шатер?»
«Какой шатер?»
«Нет, это не важно.
Я чуть не попался, но теперь, когда строить дальше нельзя, я могу уйти. Уйду и все забуду, чего бы это ни стоило».
«Порвешь путы.
Ведь, в конце концов, это лишь тоненькая паутинка».
«Кто бы мог подумать?»
Осторожно, не спуская глаз с расставленной западни, Джослин поманил зверя.
«Да, всего только паутинка.
И еще одно. То же, что для священника святость его сана. Вы должны понять, отец мой, что это такое. Честь мастера, если угодно.
И выгодная работа для твоей армии в Малмсбери».
«Да поймите же вы!
Таким способом ты думаешь сберечь и честь, и свою армию.
Но все не так просто. Цена огромна, Роджер».
«Ну что ж, тогда прощения просим». В голове у Джослина среди пламени закружились Гуди Пенгл и Рэчел, и лица всех каноников.
«Мне было видение. Я защитил бы ее, если бы мог, защитил бы их всех, но каждый сам в ответе за свое спасение.
Ты один можешь построить шпиль. Так говорят все. Ты, знаменитый Роджер Каменщик.
Его никому не построить.
У опор раздался яростный вопль, потом взрыв смеха.
«Как знать, Роджер? А вдруг найдется человек смелее тебя?»
Упрямое молчание.
«Ты просишь освободить тебя от подряда, скрепленного печатью. Это не в моей власти».
Роджер пробормотал: «Ну и пусть. Будь что будет, я решился».
Решился бежать от паутины, от страха, от самого себя, которому не дано дерзать. «Не торопись, сын мой!»
У опор снова раздались крики, и шаги мастера стали удаляться по каменным плитам. Джослин снова простер руку. «Постой!» Он услышал, как мастер остановился и повернулся к нему.
«До чего я дошел?» — подумал он растерянно. «Что я делаю?»
«Но иного пути нет».
«Да, отец»,
— Джослин сказал с досадой, прикрыв глаза рукой.
«Подожди, подожди минуту».
Нет, ему не нужно было оттягивать время. Решение уже пришло само. Где-то позади глаз всплыла мучительная тревога, но не потому, что шпилю грозила опасность. Нет, именно потому, что шпилю ничто не грозило, он будет построен. Это предопределено и теперь еще более неизбежно, чем прежде. И он знал, что делать. Он задрожал всем телом, как, наверное, дрожали камни, когда начали петь. А потом эта дрожь утихла так же внезапно, как пение камней, и он стал спокоен и холоден.
«Я написал в Малмсбери, Роджер, аббату. Я знал о его намерениях и известил его, что вы еще долго будете заняты. Он наймет других».
Он услышал быстрые приближающиеся шаги.
«Вы?»
Он поднял голову и осторожно открыл глаза. В хоре теперь было почти темно, но скупые блики света превратились в огненные вспышки и ореолы, озарившие все вокруг. Они окружали мастера, который обеими руками стиснул край пюпитра. Его руки так сжимали доску, словно он хотел ее разломить. А Джослин, щурясь от сияния, заговорил тихо, потому что слова эхом отдавались в голове, причиняя ему боль. «Сын мой, когда столь великое дело предопределено, оно неизбежно должно быть вложено в душу человека. И это ужасно. Только теперь я начинаю понимать, как это ужасно. Это подобно горнилу. О цели человек, быть может, и знает кое-что, но не знает, какой ценой».
«Да отчего они там не помолчат? Отчего не подождут смирно?»
«Нет, не знает. Мы с тобой избраны, чтобы совершить это вместе, совершить великое и славное дело. Теперь я истинно знаю, оно погубит нас. Но, в конце концов, кто мы такие? И я заверяю тебя, Роджер, всей душой своей шпиль можно построить, и мы построим его, невзирая ни на какие козни дьявола. Его построишь ты, потому что никому другому это не под силу. Я знаю, надо мной смеются, и над тобой, наверное, тоже будут смеяться. Пусть. Мы строим для них и для их детей. Но только я и ты, сын мой, друг мой, только мы, когда перестанем мучить самих себя и друг друга, будем знать, из какого камня и бревен, и свинца, и звездки он построен. Ты меня понимаешь?»
Мастер смотрел на него.
Он уже не сжимал пюпитр, а цеплялся за него, как за обломок доски в бушующем море. «Отец! Отец, ради Господа! Отпустите меня!»
«Я делаю то, что должен сделать. Этот человек уже никогда не будет прежним перед лицом моим. Никогда он не будет прежним. Я победил. Теперь он мой, мой пленник, и он исполнит свой долг. Вот сейчас западня защелкнется».
Шепот. «Отпустите меня!» Щелк!
И молчание. Долгое молчание.
Мастер разжал руки и медленно попятился сквозь сияние в клокочущий шум за перегородкой. Голос его звучал хрипло. «Вы не знаете, что будет, если мы станем строить дальше!» Он пятился, широко раскрыв глаза. У двери он остановился. «Вы не знаете!»
Ушел.
Шум у опор затих. Джослин подумал. «Нет, это не камни поют. Это у меня в голове». Но тут тишину рассек яростный рев, а потом он услышал крики Роджера Каменщика. «Надо идти», — подумал он. «Но к нему я не пойду, я лягу. Только бы добраться до постели». Ухватившись за пюпитр, он с трудом выпрямился. Он подумал, это уж его забота. Пускай все улаживает он, раб моего великого дела. Он осторожно вышел в галерею. На ступенях он помедлил, прижался спиной к стене, закинул голову и закрыл глаза, собираясь силами. Они в бешенстве... «Но все равно придется пройти через их толпу», — подумал он и неверными шагами спустился со ступеней. Его встретили взрывом хохота, но смеялись не над ним. Звуки казались тусклыми, как огни, кружившие у него в голове. Повсюду были коричневые блузы, кожаные робы, синие куртки, ноги, обмотанные крест-накрест, кожаные котомки, бородатые лица, оскаленные зубы. Вся эта громада двигалась, бурлила и шумом своим оскверняла святость храма. Он взглянул на яму, по-прежнему черной пастью зиявшую в полу. Сквозь лес ног он увидел, что яма засыпана не доверху. Он знал, что это кошмар. Все, что он видел, запечатлевалось в глазах, как при вспышках молнии. Он увидел людей, которые насмехались над Пенгалом, держась подальше от его метлы. Это было словно апокалипсическое видение. Мастеровой, приплясывая, приблизился к Пенгалу, и макет шпиля бесстыдно торчал у него между ног. А потом вихрь, шум, звериные морды обрушились на Джослина, швырнули его о камень, и он уже ничего не видел, только услышал, как Пенгал рухнул. Услышал протяжный волчий вой, с которым он побежал через галерею. Услышал, как вся свора улюлюкая устремилась следом. Едва дыша, он почувствовал, что немой стоит над ним на коленях, а коричневые туши лезут, напирают, давят на него сзади. Он лежал, ожидая, что напряженные руки вот-вот не выдержат, дрогнут, и страшная тяжесть раздавит их обоих, и в этот миг понял, что еще одна картина навеки запечатлелось в его глазах. Всякий раз, как он окажется в темноте, не занятый мыслями, эта картина будет представать перед ним. Это была... была и всегда будет Гуди Пенгал, стоящая у каменной опоры, где ее накрыла людская волна.
С нее сорвали платок. Пряди волос разметались, упали на грудь лохматым рыжим облаком. Болталась спутанная перекрученная коса с развязавшейся зеленой лентой. Буди прижималась к опоре спиной, хваталась за камень, и сквозь дыру в разодранном платье сверкал белый живот с впадинкой пупка. Она повернула голову, и Джослин знал, что до скончания времен не забудет, куда устремлен был ее взгляд. С того мгновения, как раскинулся шатер, ей больше некуда было смотреть, некуда повернуть лицо с побелевшим стиснутым ртом, кроме как к Роджеру, который стоял по другую сторону ямы, простирая руки в терзаниях и мольбе, покоряясь и признавая свое поражение. И тут руки немого дрогнули.